Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня с вами в студии Анна Леонтьева. Мы говорим о семье с Викторией Маркеловой-Малаховой, психологом, и Павлом Малаховым, психиатром. Мы говорили о том, что проще адаптироваться людям, которые уже были интровертами, уже прошли через какие-то сложности свои жизненные, да? И хотелось вот спросить у вас все же, как людям, которые не были интровертами, и вот оказались в такой ситуации, и какие-то нервные состояния, тревожность, даже панические атаки, вполне возможно, они с ними познакомились. Ну вот я вот тоже с ними познакомилась. И, конечно, каждый человек индивидуален, но хотелось бы вас все-таки спросить, вот какие-то есть у вас лайфхаки, какие-то советы, может быть, какие-то вот наблюдения, как все-таки, как с этим быть? Ведь мы не владеем своей психикой порой, да, и мы этих самых состояний не всегда в состоянии просто избежать по щелчку, да, то, что называется.
Да, правы, что раньше не встречались с какими-то такими психическими проявлениями, как панические атаки или какие-то вообще тревожные состояния. Ну вот сейчас такое время, когда, извините за тавтологию, самое время с ними встретиться некоторым, так как они не были действительно как вот интровертом, мы их назвали, да, они не были готовы к этому. И да, и вполне такие явления сейчас распространены и будут распространены и дальше, после отмены. И вы правы, что все индивидуально, но есть что-то же роднит нас, как людей. Тело, психика, физиология, нервные реакции, ресурсы, которые у нас есть для проживания различных травмирующих ситуаций. И это, совет ли это или нет, но, наверное, такая рекомендация обращаться к своим базовым таким устоям, которые с нами там каждую минуту нашей жизни. Это телесность, это дыхание, это даже физиологические процессы, которые, не прерываясь, дают нам жить. Это наше сердце, это наше дыхание, это наше тело, это наша физическая форма. И так как тревога — это эмоциональная реакция, она все равно базируется на нашей телесности. И я считаю, что важно помнить, что вот опора на нее — это и есть один из способов облегчать эти состояния или предотвращать, или проживать их, помня, что они не смертельны, тревожные состояния. Но если говорить более конкретно, то можно начать с дыхания. Можно начать с дыхания. Сам процесс тревожного состояния или панической атаки — это скованность. Скованность, зажатость, замирание в этом моменте. То есть так как преобладает чувство страха, чувство страха за жизнь, за здоровье, ну, часто это страх смерти, то важно в этот момент вот эту вот энергию, которая вдруг остановилась, направить ее в какое-то русло, ну, сознательное, когнитивное. Это активация дыхания. То есть вспоминать, что нужно дышать, что дыхание — это один из каналов связи с жизнью. Это устойчивость, это движение, это какая-то целенаправленная деятельность. Пусть это даже какой-то дневник даже тех же тревожных состояний. Пусть это и наискучнейший формуляр, но один из способов завести себе листок, тетрадку, блокнот, где будет чуть ли не по графу написана дата, время начала тревожного состояния, свои ощущения физические, эмоциональные, мысли, то есть время окончания, как начинается паническая атака, как она заканчивается. То есть занять, так как очень много скопленной энергии в этой остановке, подбросить этой энергии любую деятельность. Либо это заполнение дневника, либо это подсчет овец, звезд, облаков, желтых машин, людей в в масках, неважно, куда-то направить вектор своего внимания, вектор вот этой вот энергии сознательной. И это не значит, что это обрывает тревожное состояние, но психика расходует через вот эту вот накопленную энергию, и тем самым психика опустошается, освобождается от напряжения, от страха. Но за этим следует, конечно, закономерно какая-то слабость, опустошенность, но это закономерно. После напряжения должно наступать расслабление в любой его форме.
Ну да, и тогда, наверное, важно нам будет добавить, что те, кто в данный момент столкнулся, например, с большой тревогой или с панической атакой, да, чтобы люди знали, что на самом деле от панической атаки умереть нельзя, да. То есть даже если вы там вызовете скорую, а вот она не едет и 5 часов не едет, да, и она пройдет. То есть паническая атака – это такое состояние физиологическое, да, очень тяжело переносимое, нервно переносимое, но на самом деле оно не смертельное, это важно знать. И когда такое случается, надо просто умом помнить, да, что я не умираю точно, да, со мной происходит вот то-то, да, мы можем называть это, когда мы называем, говорим, да, я знаю, что это паническая атака.
Можно даже записать себе послание на случай возникновения такого тревожного состояния, к которому можно обратиться. Потому что, вот, скажем, ну, человек больной диабетом, он носит с собой инсулин, да, или склонность к гипогликемической коме, носит с собой конфетки или что-то сладкое. На случай панической атаки можно иметь с собой записанное аудио или ручкой на бумаге те слова, которые часто не приходят в голову, когда человеком владеет страх. Он просто в этот момент часто очень не способен адекватно оценить свое состояние. Он им владеет эмоции. И очень важно в этот момент, чтобы он или прочел, или услышал ту информацию, которая адекватна его состоянию. Что ему ничего не угрожает, да. Что это пройдет.
Да, даже элементарные фразы, которые можно вот выучить, да, и повторять самому себе. Это пройдет, это паническая атака, я справлюсь, со мной все хорошо.
Давай встанем, давай подышим, давай.
Да, начинаем дышать, вдох, выдох, да,
на счет.
Казалось бы, банальные вещи, на самом деле они работают. Они работают. Еще хочу добавить, что как такое нахождение в настоящем моменте, да, как мы можем вернуться, потому что тревога и состояние панической атаки – это выход из настоящего момента. Тревога, она всегда о будущем, о том, что происходит. И для того, чтобы тревогу оборвать, очень важно вернуться к тому, что есть сейчас, прямо вот в конкретный момент. Да, мы можем начать трогать поверхности и анализировать. У нас разные анализаторы существуют.
Да? 5 штук.
5 штук.
Ну, в среднем.
Да. Запах, да. Мы глазами смотрим, какого цвета, что вокруг меня. И буквально вслух, независимо от того, есть кто-то вокруг вас или нет, буквально вслух проговариваем и говорим, что я вижу вокруг. Мы трогаем поверхность, которая перед нами. Стол твердый, мягкий, холодный, шершавый, да, какой он. Мы встаем ногами, опираемся, мы чувствуем опору. Да, мы говорим, я стою ногами на полу. Да, мы можем потопать. Вот. Садимся на стул, мы чувствуем, как наши седалищные кости сидят, как мы опираемся, как мы спиной своей опираемся на спинку стула. И то, что я сама делаю, и мне очень помогает, очень простая вещь. Я подхожу, я делаю это каждый день, независимо от того, наступила ли у меня тревога или нет. Я подхожу, если никого рядом нет из близких, я подхожу к стене и встаю к ней спиной, да, то есть спиной почувствовать опору, да, подхожу к стене, и еще я люблю ложиться на пол, чтобы чувствовать всей поверхностью тела, да, пол. Если есть кто-то из близких рядом, то очень хорошо попросить их. Да? Во-первых, я прошу, чтобы постучали по спине, да, то есть наклоняешься вперед, и тебе стучат по спине тихонечко, да, как бы простукивают. И очень хорошо стоять друг к другу спиной. На самом деле мы физически чувствуем поддержку, и эмоционально в этот момент тоже чувствуем поддержку. Вот так, наверное, вот. Все мы, что ли, сказали?
Ну да, может быть, еще даже или мысленно, или вслух комментировать свои действия. Вот я сейчас иду на кухню, я сейчас сажусь, я сейчас ложусь. Можно даже употреблять слова «мы». То есть может создаваться иллюзия присутствия. И если все-таки человек один, то или я, или мы. Мы сейчас с тобой.
Да, да.
Мы сейчас с тобой пойдем умоемся холодной водой там, или теплой, или ляжем. Мы сейчас с тобой пойдем позавтракаем. Мы сейчас с тобой посидим, постоим.
Ну вот знаете, как я... Да, я для себя это так делаю, чтобы... Потому что люди спрашивают, а я не сойду с ума, если я так буду говорить, да? Это очень частый вопрос. Мы можем... Нет, сразу мы можем сказать, что с ума вы не сойдете от этого, да? Шизофрения — это когда с тобой голоса говорят, а не когда ты говоришь один за всех. Я представляю, что со мной рядом есть маленький ребенок. На 5-6 лет, которому страшно, он напуган, он растревожен, или у него что-то болит. И у него есть я, взрослая мама, да, или взрослый человек, который оказался с ним рядом и может ему помочь. И понимаете, это еще такая возможность, да, конечно, это метафора, но тем не менее это возможность отделить часть ту себя, которая боится, напугана, находится в панике, в ужасе, от той, которая все-таки способна мыслить здраво, предпринимать что-то, да, принимать решения, да, то есть мы уже разделяем себя, и мы можем отделить себя от этого дикого страха, да, потому что уже мы тогда выделяем ту часть, которая справляется с этим страхом, да, она уже может справиться. И тогда не я один большой страх и ужас, вот, а я уже все-таки, то есть личность как бы выше своих проявлений, да, если вот так вот мы можем сказать. И когда мы представляем такого ребенка и думаем, что он напуган, то тут вот вопрос, я этого ребенка буду утешать, помогать ему, обнимать, или я буду ругаться на него и говорить, ты что здесь затеяла, ерунду какую-то. Да, понятно же, что помогает в этот момент поддержка и то, что есть кто-то, кто тебе поможет. Вот что очень важно. И не всегда этот кто-то другой, да, вообще для взрослого человека вот эта поддержка, это в первую очередь уметь поддерживать себя и быть в контакте с собой.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня мы как бы говорим о семье, а на самом деле мы еще и получаем колоссальный сеанс психотерапии с психологом Викторией Маркеловой-Малаховой и психиатром Павлом Малаховым. Слушайте, спасибо огромное вот за предыдущую часть программы, потому что я прям готова была все записывать. Очень прошу радиослушателей переслушать, если они не услышали. Это очень конкретные, полезные советы, которых, в общем-то, я и ждала от вас. И я хочу, пользуясь случаем, вот просто мне пришло в голову, что я могу сейчас об этом быстро сказать, а вы, может быть, сможете прокомментировать. Я в какой-то момент оказалась в очень тяжелой жизненной ситуации. У меня не было квартиры, не было денег, не было работы, и было зато целых трое детей, таких довольно еще неподрощенных. Вот. И я заметила следующую вещь. Когда ты в этой ситуации ложишься и действительно начинаешь бояться и понимаешь, что ничего не можешь делать, а ты действительно практически ничего не можешь делать, у тебя самого тот еще настрой, то из-под тебя как бы все утекает. Вот. И я провела такой над собой эксперимент. Я поняла, что если я даже сделаю что-то, не иду искать какую-то грандиозную работу, которую, скорее всего, я быстро не найду. А я начинаю отчаянно мыть полы, украшать цветами там стол, не знаю, готовить какую-то вкусную еду. Вот. И я чувствую, как будто внутри моего пространства, да, повышается уровень энергии. Вот. Следующий этап, вот когда ты уже нагнетаешь так искусственно эту энергию какой-то вот бурной деятельностью внутри собственной квартирки, а сейчас это как никогда актуально, да, следующий этап, мне обязательно через какое-то время звонят и говорят, а давайте вы нам напишите задорого очень тексты, а давайте вы что-нибудь... Ну, то есть как бы работа начинает находить тебя, потому что ты создал такой вот вихрь, совершенно такой локальный. Вот можете прокомментировать? Мне кажется, что это полезное какое-то наблюдение.
Очень полезное, очень полезное. И здесь важно, да, в такие моменты, конечно, таких тяжелых историй, в общем, ты пока это говорила, у меня аж мурашки пошли по коже, вот представить, да, вот молодую женщину с тремя маленькими детьми, и когда действительно бывает такое отчаяние, а дети смотрят на тебя, да, и ожидают, что ты сильная, что ты справишься, ты сейчас что-то сделаешь, а понимаешь, что этих сил нет. Ну, как видишь, ты мудро поступила. Вот такие маленькие дела, которые мы находим, да, очень важно не ставить себе огромную цель, не ставить в этот момент огромную задачу. Очень важно взять маленькую-маленькую задачу, которую можно сделать. Да, и, например, там, помыть посуду. Так, сейчас я помою посуду. Да, и потом, когда ее моешь и заканчиваешь, говоришь, слава богу, я ее помыла. И ты смотришь на результат своего труда. Да, или там берешь и моешь пол. Кстати говоря, когда вот мы что-то моем, можно еще представлять, что таким образом мы вот моем, да, вымываем там свою проблему, свою печаль, да, свою тоску. То есть вот сейчас я справлюсь, я эту комнатку вымою, и все, у меня будет как будто я из себя вот эту, да, там грязь, тоску такую промою. Да, вот такие маленькие дела, которые мы делаем, включаемся потихонечку в деятельность и обязательно одобряем себя за то, что мы это сделали. Не ругаем, что не сделали большего, да, одобряем за то, что сделали то малое, что могли. И тогда действительно, согласна, очень хорошее, интересное слово «вихрь», да, подключается, который как-то закручивает и дает дальше возможности.
Да, я еще добавлю такое наблюдение, что стали даже соцсети наполняться аккаунтами, где люди что-то делают своими руками. В большей степени, даже больше да. Стало. Что-то шьют, рисуют, ну, какая-то такая созидательная ремесленная работа. Даже если младшую дочь взять нашу,
да, она рисует.
Она сейчас еще большим рвением она проводит часы, создавая там игрушки из фетра. Видимо, да, общая такая вот ситуация, она настраивает людей даже так подспудно, да, бессознательно заняться тем каким-то маленьким делом, которая приводит в чувство, да, возвращает эту энергию, дает на что-то опереться.
Здорово, очень-очень-очень полезная часть нашего разговора. Хотела еще такую поднять, успеть тему. Смотрите, вот сейчас у нас мы очень плотно сели в соцсетях. Мы просто не можем быть сейчас без соцсетей вообще никак, потому что у нас... Иначе вообще связь с миром будет только, не знаю, через звонки. То есть если мы их раньше ругали, то сейчас они нас спасают. Вот. Но там мы общаемся, да, мы общаемся, но мы наблюдаем такую вещь. С одной стороны, есть такое, ну, какая-то категория людей, да, которые стараются рассказать о своих успехах. Плюс-минус раздражение окружающих от этих успехов. С другой стороны, накопилось как достаточно количество раздражения и агрессии к тем, кому на Руси самоизолироваться хорошо, перефразируя классика. Вот. И вот эти какие-то вот такие мутные потоки, они иногда сталкивают даже каких-то очень разумных, интеллигентных, друг друга уважающих, любящих людей. Вот на почве вот это вот то, что дети говорят, достигаторство, да, вот у меня там, смотрите, как мне клёво самоизолироваться, вообще все супер. Вот. И вот с другой стороны, вот эта вот усталость, да, раздражение, которое вот вливается в какие-то такие локальные бури. Вот все-таки мы считаем себя. Ну, если кто-то считает себя христианами, кто-то приличными людьми. Вот по вашим наблюдениям, да, ну, если там человек неверующий, просто он думает, ну, я вот приличный человек, я там не хочу плохого. Вот какие у вас наблюдения? Вот, например, чего не нужно, так сказать, постить в социальных сетях, от чего вы только травмируете других людей? И, с другой стороны, как работать над собой, чтобы вот не испытывать какую-то вот эту зависть и раздражение, которые тоже, в общем, тебе ничего хорошего не
причиняют? Ну, социальные сети – это моя такая тема, потому что я большой поклонник социальных сетей, я в них нахожу много полезного, но также, конечно, наблюдаю, и мне нравится это делать, наблюдать, да, как социальные сети могут помогать, а могут отравлять нашу жизнь. И я думаю, что вот в такое время, а оно очень непростое, и оно действительно кризисное, это действительно огромный глобальный мировой кризис, и вот такие меня ужасно раздражают призывы к тому, как надо все достигать, да, говоря о достигаторстве, продолжать бежать, делать, учиться, брать новые учебы, брать новые занятия. И это, знаете, похоже на какой-то вот какой-то пир вот среди чумы, да? То есть у людей очень многие люди потеряли работу. Очень многие люди потеряли здоровье, да, потеряли своих близких. Очень у многих происходят серьезные эмоциональные проблемы. Да, и очень, я считаю, важным сказать, да, что, чтобы все наши слушатели знали, что посттравматическое стрессовое расстройство, да, это такая вещь, которая случается после стресса, она часто случается не во время стресса. Во время стресса мы выживаем, мы адаптируемся, но после того, как все закончится, да, оно очень часто наступает. И оно имеет очень разные проявления, помимо эмоциональных тревожных составляющих, да, это физиологическая составляющая. Очень часто человек начинает болеть, то есть тело как бы присоединяется к эмоциональной сфере и начинает болеть все и сразу. И очень часто это желудочно-кишечный тракт, да, и люди побегут по врачам, и иногда уходит на это очень много времени, много исследований. Вот, чтобы вы, дорогие мои, как-то знали, что это может быть вот такое заболевание, посттравматическое стрессовое расстройство, а болеть будет тело, да, чтобы вы не пугались, это пройдет, это можно вылечить, это не какой-то ужас там, который не могут обнаружить врачи, но тем не менее. Но вот эти призывы к тому, чтобы достигать, бежать, хватать новое, они на самом деле жизнь не улучшают. Это кажется в моменте. Ой, сейчас я за все схвачусь, и я сама, я вот замечала, как много поступило, стало предложений бесплатных, вебинары, обучение, и кажется, что все хочется попробовать. Да, и это бесплатно, и можно и то, и сё, но психика перегружается еще больше. Мы и так нагружены тем, что происходит. А здесь, получается, мы ее еще больше нагружаем. И если мы выдерживаем в моменте, то это не от того, что мы такие сильные, умные, молодцы, а вот есть такие люди глупые, они не молодцы. Да, это возможности нервной системы и психики, которые еще неизвестно вообще, что будет после того, как весь этот период кончится. Поэтому, ну, может быть, для кого-то очень хорошо 5 занятий одновременно, и он так ни тревоги не чувствует, ничего не чувствует. Да, а для другого это будет нехорошо. И призывы в соцсетях к такому развитию, да, и хвальба, как я делаю 5 дел разных новых сразу, она может вызывать раздражение, и потом она крайне неполезна. Вот, на мой взгляд, это очень неполезно. И, к сожалению, конечно, людям надо зарабатывать деньги, и очень многие в социальных сетях, это сейчас единственная возможность для людей заработать, поэтому, ну как, мы тоже не можем, да, так. Понятно, что все хотят заработать, но все-таки сохранять какую-то порядочность и иметь элементарные знания о работе психики и нервной системы вообще неплохо бы всем. Вот так я бы ответила, Аня.
Хотелось услышать еще комментарии психиатра вот о том, о чем я спросила, а именно как работать со своим раздражением по отношению к тем, кому на Руси самоизолироваться хорошо.
Сети, как доктор и делает. Доктор в соцсетях вообще не сидит.
Ну, что правда, то правда. Я как бы номинально там есть, но я как бы там есть, но как бы меня там и нет. Отсюда и, наверное, такая рекомендация из личного опыта, да, все-таки ограничивать, сознательно ограничивать различные каналы соцсетей, не обязательно встречаться с тем, что раздражает, если известно, откуда это идет.
Да.
И как бы, ну, сознательно натыкаясь на это каждый день, можно это убрать. Тем более соцсети, я так понимаю, имеют возможность там наполнения по интересам. Что выбрать? То, что поддерживает. То, на что приятно посмотреть. То, что не вызывает раздражения. То, что можно оттуда почерпнуть полезного. Потому что эта штука довольно нейтральная, соцсети. Она наполнена всем, чем угодно. И единственный способ, мне кажется, оседлать эти соцсети, обуздать их, это заточить, как говорят, да, под себя то, что оттуда поступает.
Ну да, и вот важно, что мы, смотрите, особенно сейчас, опять же повторюсь, момент стресса, мы справляемся не с собственным раздражением, да, и говорим, давай-давай, смотри на все на это, но ты должна радоваться за людей, давай, что ты такая злая? Давай порадуйся, смотри там, как людям хорошо, а что ты завидуешь? Да, и как бы получается, тогда мы опять набрасываемся на себя и ругаем себя, что не справляемся с собственным раздражением. Но в момент такого стресса и кризиса, если ты потеряла работу, тебе завтра кормить детей нечем, ну, знаете, это невозможно. Да, здесь надо понимать свои ограничения очень хорошо. Мы не можем, находясь в критической ситуации, да, вдруг начать безумно там радоваться за кого-то или не испытывать раздражение. И с этим раздражением мы работаем не за счет того, что мы вынуждаем себя смотреть на красивую картинку в Инстаграме и говорим себе, запрещаем раздражаться, а мы справляемся тем, что мы убираем тот контент, который вызывает у нас раздражение. Вообще сейчас не время для работы над своим раздражением, завистью и прочим, да, потому что времена действительно тяжелые, и не надо от себя требовать большего. А вот взять ответственность на себя, чтобы ограничить свои информационные потоки, вот это да. Вот это, я думаю, важно.
Важно. И еще вот про раздражение. Если его человек сейчас испытывает, то нет смысла его отрицать. Что это я так раздражаюсь-то? Надо с этим что-то делать, работать. Да, это вопрос про ответственность. Но если все-таки оно есть, оно чувствуется, отрицать его не получится. Потому что если это удастся, то это вылезет потом после всех этих самоизоляций, карантина, будет в рамках постстрессового расстройства. Все непрожитые чувства, да, они вылезут все равно потом, как сжатая пружина. Поэтому если вам все-таки попалось то, что вас раздражает, ну, пораздражайтесь. Это не отменяет того, что ограничить этот канал поступающей информации. Но если что-то раздражает, то это раздражайтесь, но расценивайте как сигнал к какому-то действию, чтобы снизить нагрузку на свою эмоциональную сферу.
Слушайте, мы сегодня настолько плотно, густо говорим о каких-то негативных вещах, но при этом я слушаю ваши внятные, полезные советы, что чудовищно жалко заканчивать программу. Тем не менее, время подходит к концу. Вот. Но я хочу сказать, что сегодня Виктория Маркелова-Малахова, психолог, ее муж Павел Малахов, психиатр. Я вас благодарю безмерно за то, что сегодня я услышала много конкретных, полезных рекомендаций, как проживать какие-то вот негативные, тяжелые моменты период самоизоляции в семье и вообще. Спасибо вам, дорогие.
Огромное спасибо. И мы надеемся, что мы были сегодня полезны нашим радиослушателям, и что мы все переживем это с Божьей помощью и встретимся еще.
С вами была Анна Леонтьева. Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».